C'était pas Paul. Я хотел просто про них пару слов сказать и принес сюда. Ты разворачивайся, их нету. Я вроде их сюда положил, их нет. Спасибо большое. Дело в том, что люблю сильно розы. Я не нормальный мужчина, не такие, может быть, как... И люблю в магазин ходить, закупаться. Моя жена не любит. Спасибо большое вам за цветы, за поздравления. Данил, давай включай. Мы сегодня у нас, так как мы в отпуск уезжали, получился большой разрыв. Я проповедую на нашу модель развития церкви. Если вы помните, библейская модель развития церкви. И поэтому эти копии, что у вас есть, мы их уже раздавали один раз. Но так как я понял, что сегодня их никто, наверное, не принес. Я когда проповедовал последний раз на русском, и Дима меня переводил на немецкий язык. Может быть, кто-то помнит. Вот. Тогда это была первая часть, это у вас страница 14. Вот эту 14 страницу я проповедовал, я говорил об этом, об идолах. Может быть, вы это, может быть, вспомните. Мы сейчас быстро вспомним. Я еще раз хотел бы показать на эти вещи, которые тут написано, видите, то есть цель нашей церкви, мы говорим, что это зрелые, радостные дети Божии, любящие Иисуса Христа и созидающие церковь Божию. И оно вот это все, плюс распространяющий Евангелие в мире, об этом мы будем позже говорить, оно все идет в зависимость, все взаимосвязано. Если мы не зрелые, если мы не радостные, если мы радость ищем в других удовольствиях, а не в Боге, если мы дети Божии, а живем как не дети Божии, или мы вообще не дети Божии. Любим или не любим Христа, сами не можем разобраться, что такое любовь, то, естественно, от нас ожидание Христа, что мы будем созидать Его церковь, а не... Мы не будем ее созидать. Мы просто ее не будем созидать. Мы, может быть, будем приходить на собрание, мы, может, будем петь, может, будем проповедовать, может, будем молиться, может быть, с детьми будем заниматься, может быть, не будем. Но мы не будем делать то, что от нас хочет, чтобы делать Иисус Христос. И мы в прошлый раз говорили с вами, что первая часть, она была, называлась препятствие для служения Богу. Помните, мы говорили с вами, какие препятствия у нас есть для служения Богу? Это идолы в сердце человека. Это было уже давно, я проповедовал. И мы говорили с вами, что человеку надо обратиться от идолов, и обратиться от идолов для служения и для ожидания Иисуса Христа. Может быть, вы вспоминаете, я говорил, что почему люди не служат Богу, потому что они не ждут Христа. И наоборот, прямо пропорционально, они не ждут Христа, потому что они не служат Богу. Помните, я задавал вам тогда давно-давно один вопрос, если забрать у вас все, ваших мужей, детей, ваши квартиры, машины, вашу работу, вашу одежду, и оставить только Христа, будете вы счастливы? Сможете ли вы каждый себе, это такой риторический вопрос, сказать, а мне больше ничего не надо? У меня все есть. Христос – это для меня все. И если пока у меня этого не будет, я не смогу служить Богу так, как Он хочет. Я буду служить Ему, но я не смогу Ему служить так, как Бог хочет. Я не смогу делать то, что Он хочет, потому что у меня есть идолы в сердце, которые мне будут это мешать. Например, комфорт. Помните, мы говорили с вами? Человек привык жить в комфорте. Если у него нет комфорта, он не может служить Богу. Да? Я помню, мне недавно один пресвитер говорит, они строят дом молитвенный. Я с ним разговаривал, но он всегда на стройке там. Он в 5 утра встает, едет сварщиком, работает, приезжает оттуда домой, покушал, полчаса поспал и на стройку до 8 стройка у них. Да? Я говорю, а что там того нету? Как-то вроде они такие активные, проповедуют в церкви, а он говорит, ну, они не высыпаются. Они не высыпаются. Мы не сможем строить церковь, если у нас есть в сердце идол, или идол признания. Помните, я говорил, что человеку нужно признание, он хочет, чтобы его признавали. Он хочет быть признанным другими людьми. Помните, может быть, когда я говорил, как у нас все в конспектах, если я вам говорил, можете собирать их, потому что в конечном итоге будет такая тетрадочка. Вы можете там это все прочитать, в интернете стоит, и ауди стоят, и надписи стоят. написанные проповеди. Я говорил, что человек может помогать всем всегда. И он может быть, у него может быть дар вспоможения. Он всем готов помогать всегда и всюду. Но на самом деле, может быть, у него дар вспоможения, но у него может быть и идол в сердце. Когда ему говорят спасибо, он радуется. Потому что дома ему спасибо не говорят, жена его ни за кого не ставит. Может быть. И поэтому он убегает из дома и едет там, где его хвалят. Может быть, алкоголик, который погряз в алкоголе. И вдруг он встретился с христианами, с верующими, увидел, что это другие люди. Вдруг они ему стали говорить, что тебя кто-то любит, что мы тебя любим, и мы тебя такого готовы принять. Он пришел в церковь, покаялся. Пить нельзя в церкви. Он бросил пить. И ему предложили что-то сделать, и он сделал, его похвалили. Он думает, вау. И его все чаще и чаще стали хвалить в церкви. А до этого он пил, потому что его никто не признавал. Он никому не нужен был, ему никто не хвалил. И вдруг его все хвалят. Зачем ему пить? И однажды его поругали. И может быть так, что он обвинит всех. А может быть, одного, кто его поругал. А может быть, топнет ногой, как мы сегодня здесь слышали, и нога застрянет в полу. Почему? Это все будет мешать служить Богу. Эти идолы, это идол комфорта, они разные есть у нас. И самый большой, один из самых больших, которых я сегодня вижу, идол, который у нас есть. И если вы его проверите, я не буду какие-то пророчества тут говорить или еще что-то. Каждый сам себя. Проверьте, насколько вы боитесь мнения других людей. А что о вас подумают, если вы сделаете так или так? А что, если все говорят вот так, а вы сделаете не так, как все всегда говорили, а так, как хочет Христос? Подумайте, каждый сам себе и спросите меня, а могу я это сделать? Может быть, вы скажете, да, конечно. Подойдите ко мне, я вам расскажу ситуацию, как бы вы в ней поступили. Одну какую-нибудь. Дам вам на экзамен. Я должен сказать, что сегодня христианство, многое христианство прокалывается по всем швам. Мы ищем контакты с миром, мы завлекаем этим миром людей. Мы пытаемся, чтобы церкви наполнить, сделать церкви либеральными, и народ уходит из церквей. Где сегодня евангельская церковь? Сколько там осталось? Скоро перестанут платить теологию, студию. Евангельским и католическим уже говорят об этом. А где они? Где люди? Мы боимся, что о нас подумают, если мы скажем, что вы грешники, и вам надо спасение, что вы в ад попадете. Христос умер за вас. Мы боимся? Нет, мы так говорить не будем. Мы будем говорить, что у вас в жизни вообще-то все хорошо, вам только Христа не хватает, чтобы вы были счастливы. К сожалению, сегодня христианство очень часто такое. Эти идолы, которые сидят, этот страх перед людьми, этот комфорт, это признание. Признание другими людьми, что как я хочу быть признанным. И люди говорят, ну для чего нужна церковь? Для того, чтобы мы могли выражать себя. Где вы это найдете в Библии? Чтобы церковь иду, чтобы выразить себя. Если я умею красиво говорить, значит, я буду проповедовать. А если я умею красиво петь, значит, я буду петь. А если я умею хорошо с детьми заниматься, значит, я буду с детьми хорошо заниматься. Главное, чтобы я мог выразить себя. Но где такая церковь? В Библии вы найдете. Библия говорит, что переступая порог церкви, дома, церковь вообще никогда про дом не говорится, очень редко говорится, в крайнем собрании. Я знаю, что я пришел сюда, чтобы кого выразить? Христа. И если у меня есть дар какой-то, чей? Чей дар? Христов. То я этим даром кому отдам? Ему же назад. И если у меня хорошо получилось, как сегодня мы слышали утром, то слава Иисусу Христу. А если плохо, то слава Иисусу Христу. Значит, пойду, буду молиться и буду просить Бога, чтобы Он меня научил, чтобы у меня лучше получалось. Его даром пользоваться здесь, в этой Его церкви, Ему отдавать назад. Это совсем другое христианство. Оно не популярное сегодня, но оно библейский, именно поэтому у нас проблемы. Посмотрите, мы с вами читаем стих, посмотрите, что написано. «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Идолы какие, мы с вами говорили? Бог живой, идолы мертвые. Бог истинный, а идолы живые. И ожидать с небес Иисуса, которого Он воскресил из мертвых, Сына Его Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Однажды Спержену сказали такой вопрос, был такой Чарльз Хадсон Спержен, может быть, я думаю, многие знаете, он жил в 19 веке в Англии. Ему задали один вопрос и сказали: вы могли бы Евангелие рассказать одним словом? Вы могли бы Евангелие рассказать человеку одним словом? Он сказал: могу. Замещение. Замещение. Когда они спросили, что это значит, он говорит, что он умер за меня, и мне не надо теперь будет умирать. Он заместил меня на Голгофском кресте. Замещение. Одно слово. Он вместо меня умер на Голгофском кресте. Мне не надо будет больше умирать. Как вы думаете, такой человек может ждать Иисуса Христа? Он может служить? Вы знаете, сегодня, до сегодняшнего дня проповеди Спержена. Этот человек противостоял всему Баптистскому союзу Англии. Один человек. Этого человека обвинили в том, что он не делал. И когда он сказал, что я это делал, ему один позвонил и говорит: я знаю, что ты мне письма писал, и ты предупреждал, я знаю, но когда будет собрание, ты, пожалуйста, не говори об этом. Дай мне слово, что ты не скажешь. И он сказал: я даю слово, что я об этом не скажу. И когда Спержена обвинили в том, что он не писал письма и не предупреждал никого, он стоял, молчал. Вы думаете, этот человек ждал Иисуса Христа? И он мог сказать: замещение, он умер на Голгофском кресте вместо меня. Мы с вами говорили, кроме того, что Бог требует, что идолов надо установить. Помните, мы говорили, что Бог разговаривает с человеком через идола. То есть, если у меня есть идол в сердце, какой-то там просто здесь машину нарисовал, что мне хочу машину, чтобы быть привлекательным, вот у меня надо такую машину, я убьюсь, я куплю ее, и будут, все будут смотреть на меня, какая у меня машина, какой я, а вы не такие. Например, да, там, может быть, разные вещи, дети, все что угодно. То я хочу разговаривать с Богом, а Бог в Иезекииле 14.1.4 говорит: я буду с тобой разговаривать через идола, только через него. Если он у тебя есть, значит, я так буду с тобой разговаривать. Пока ты его... То есть идол мешает Богу или человеку иметь то общение, которое хочет Бог с ним иметь. Бог ставит... Мы говорили с вами, помните, семялюбие, семозначимость, самоцентризм. То есть человек хочет, чтобы все вокруг него вращалось. Дети хорошо это... У детей хорошо получается. Почему ему дали, а мне нет? У нас интересная история была. У нас Данил в том году, когда он пошел в 6 класс учиться, у них в четверг было 8 уроков, а в четверг в Дортмунде дёнеры, кебаб эти, знаете, эти кебаб-таши, и в четверг у нас, в четверг по 2,50 там продают, а так они 3 стоят. А роль у нас всегда требует, чтобы вот Данилу дали, и мне, вот ему и мне, ему и мне, ему и мне. И постоянно вот эта конфронтация у них, постоянно мы должны это все регулировать. И теперь Рауль пошел, значит, в 6 класс, Данил в 7, но у него в среду 8 уроков. Он приходит и мне говорит: папа, ты Данилу давал деньги на дёнер? Я говорю: да. Он говорит: ты мне дашь дать? Я говорю: конечно. Я достаю 2,50 и даю ему 2,50. Он говорит: а почему 2,50? Я говорю: как почему? Я Данилу 2,50 давал, тебе 2,50. Ну, Данил-то ел в четверг, тогда был 2,50, а сегодня 3. Я говорю: подожди. Ты всегда хочешь, чтобы я тебе давал так, как Даниэлю? Вот тебе 2,50 и до свидания. Нет, он не, это несправедливо. Я говорю: так я тебе должен дать больше, чем Даниэлю. Вот в таких ситуациях видно, как насколько, когда вот этот вот мне, больше, больше. У детей это сразу видно. У них явно это. Мы, взрослые, умеем прятать это все. Да? Мы смотрим и думаем. И нас спрашивают: ну как? Ну ничего, нормально. А сами думаем: ему дали, а мне нет. А почему эти так, а вот эти вот так? И мы с вами говорили следующее, что надо идолов низвергнуть. И в прошлый раз я это все промотаю, что мы там говорили. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Бог требует служения себе. Помните, что Бог говорит не просто, что ну, было бы неплохо, если бы христиане мне служили. Я бы очень рад был бы на небе. А он говорит, нет, я вас спас для того, чтобы вы служили. Он говорит, я вас спас для того, чтобы вы служили. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому истинному, Фессалоникийцам 1:9. Кроме того, Бог ставит условия служения себе, он говорит, вы будете служить мне так, как я вас, вам говорю, вы будете служить. И я приводил пример, если вы помните, Надав и Авиуд. Вспоминаете, кто был, кто не был? Два сына у Аарона были. Только что их посвятили в служении и сказали, вот так-то надо делать вот так, огонь зажигать вот так, ходить туда, делать это, брать это. Вот это нельзя, вот это можно. Их посвятили, благословили. И следующая глава начинается, когда они идут, зажигают огонь, написано чуждый. И Бог с неба настоящий огонь присылает. И от этих двух сыновей остаются две кучки пепла. И Аарон стоит, отец, смотрит на своих двух сыновей. И в этот момент, что бы вы сказали Аарону? Подходит к нему Моисей и говорит, так вот что значит в приближающихся ко мне освящусь. Утешил. Дошло до Моисея. Ага, вот что, оказывается, Бог имел в виду, когда он это сказал. И Бог говорит Аарону, у тебя там еще два сына есть. Давай их сюда, вместо этих. И Аарон их отдает. Как вы думаете, те два, когда они видели своих братьев старших, которые там сгорели. Когда они зажигали огонь? Какой огонь они зажигали. Вы знаете, как, припомните, может быть, как священнику надо было входить во святую святых. У них был такой балахон длинный, штанов тогда не было, и брюк тоже, мужских, не женских, никаких. И на конце надо было сделать, ну вот кто на Бибелькунды пойдет в следующем году, на конце надо было бубенчики сделать. И Бог сказал священнику, когда будешь в святую святых заходить, я должен слышать, как они звенят. Как вы думаете, там они заходили? Потому что если я не услышу, как они звенят, ты умрешь. Бог не говорит, слушай, ты постарайся там, позвени, чтоб, ну, не получится, не страшно. Он говорит, я не услышу, как звенят, умрешь. Как вы думаете, как шли священники? Чтобы зайти и выйти с этими бубенчиками. Потому что если Бог не услышит, они умрут. Бог ставит свои, он говорит, я хочу, чтобы ты служил мне так, как я хочу. Ты не себе служишь, ты не людям служишь, ты не кому-то другому служишь, ты не миру служишь, ты служишь мне. Когда наши сестры сейчас пошли с маленькими детьми на первый раз на библейские занятия. Эти дети никогда не были на библейских занятиях. Им по 2-3 годика. Как вы думаете, там сейчас у них весело? И те, кто с ними пошли заниматься, это большая жертва, которую они делают. А они прекрасно знают, куда они идут. И они знают, что они идут. Они делают это ради этих детей, ради родителей. Но в конечном итоге, куда это все идет? Они это делают ради Христа. Так как этих детей ты нам дал, то мы идем туда для того, чтобы этих детей привести к тебе. Надав и Авиуд. И после этого мы с вами прочитали одно место из Библии, закончили это. Ефесянам 4 глава, можете его открыть, мы сейчас дальше посмотрим. Ефесянам 4 глава, 11-16 стих. Ефесянам 4 глава, 11-16 стих, мы его прочитали, и я коротко еще сказал о том, что кто такие апостолы, евангелисты, пастыри, учители, может быть, вы помните. Давайте еще раз прочитаем. И Христос, почему Христос и Он поставил одних апостолами? Потому что перед этим написано, что об Иисусе Христе идет, что Он один имеет доступ на небо, Он сошел с небес, зашел туда, дал нам дары для того, чтобы мы служили Ему, Его Церкви. И 4 глава, 11 стих написано, «И Христос поставил одних апостолами, других пророками, других евангелистами, других пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Я думаю, что 16 стих – один из стихов Библии, который мы читаем и думаем, ну нельзя было бы написать, чтобы мы поняли. Павел, учился же все-таки. Что? Один из трудных стихов Библии для понимания, но на самом деле он легкий, этот стих. Если понять, что здесь написано, мы сегодня увидим с вами, он очень простой стих. 16 стих написано, что если каждый не будет служить Богу, то церковь строиться не будет. Это очень просто. Мы с вами сегодня посмотрим это. Я коротко тогда еще в прошлый раз сказал о том, что апостолы, кто такие апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя, что это что всех их задача, всех объединяет в том, что они созидают, здесь написано, к совершению святых, к совершению слова у нас стоит процесс приведения к совершенству, мы будем сейчас сегодня говорить. То есть их цель – апостолы, пастыря, апостолы, пророки, евангелисты и пастыря, учителя – к совершению святых. То есть 112, 13, 14, 15, 16 их пишут. Это цель их, для чего они делают. И помните, я говорил, у меня часто сердце болит, когда я слышу про евангелистов, за которыми церковь не стоит. То есть евангелист, который живет для себя. Он Евангелие распространяет от себя и для себя. Есть такие, к сожалению, в христианстве евангелисты. И когда у них деньги заканчиваются, они турне по Германии могут сделать, набрать денег и опять потом живут. У них, за ними ни церковь не стоит. Никто. Есть такие, к сожалению. Мы видим с вами, что Библия говорит, что евангелист, его цель – созидать святых, церковь. То есть за ним должна стоять церковь, которую он вместе с пастырями и учителями делает. Апостолы и пророки, если читать вторую главу, хотя бы в этом послании мы видим с вами, что 20 стих, написано 21-22 стих, что апостолы и пророки заложили основание. И апостолы и пророки никогда не передавались. То есть апостолы после себя апостолов не оставляли. В том смысле, которыми они были. Если сегодня кто-то говорит, что я апостол, ну никогда это не апостол Иисуса Христа. Это посланник, может быть. Такой же, как и мы с вами. В принципе, у нас Коринфянам написано, что вы посланники, апостолос на греческом написано, от имени Христа. Апостолос. То есть апостол, слово посланник. То есть апостолов и пророков, которые были тогда, они заложили основания, их нету. Сегодня, если есть пророки, то у них немного другие функции, чем тогда. Они не могут писать Библию, эти пророки, сегодня. И сегодня евангелисты тоже, они занимаются тем, что они созидают церковь, у них есть дар, они могут, мы видим с вами, рассказывать четко и ясно Евангелие этому миру, но не завлекать народ в церковь. И последняя задача, которая уже внутри церкви, мы видим с вами, что есть пастыри и учители, которые конкретно стоят пастырями и учителями. На греческом это одно, к одному относится, что это одна, что это не разные. Хотя могут быть и другие люди, у которых есть дар учителя. Это уже другая история. То есть в церкви, внутри церкви есть пастыри и учители. Наружу евангелисты, которые работают снаружи, но в взаимодействии с церковью, с пастырями или служителями церкви. Это единственная из всех перечисленных Павлом категорий, которые имеют в Библии преемственность. Мы говорили с вами от этого, от одного поколения к другому. То есть Павел говорит Тимофею, рукоположи пресвитеров церкви, то есть пастырей церкви, от одного к другому, от одного к другому. Ну не апостолов, но не пророков. Или вы знаете сейчас, папа, тут в Германии был уже, по-моему, или еще есть? По-моему, он еще есть здесь, да, Папа Римский? По-моему, как раз вот сейчас вот здесь, в Германии. И вчера мне рассказывали, что Бундестаг, две партии, они просто вышли из Бундестага, когда он туда пришел и хотел проповедовать. Или я не знаю, что он хотел делать. Они его просто бойкотировали, Папа Римского. И все. Я читаю новости, я вам рассказывал, каждую неделю мне приходит идея «Спектрум» по-немецки журнал. И в одном из журналов там обратился один знаменитый здесь в Германии проповедник, обратился к папе открытым письмом и назвал его брат Бруда Хайлиге Фата, Бенедикт де Зексента. В общем, брат, святой отец, Бенедикт XVI. Ну и писал ему, писал, там Евангелие, то-то-то. На следующем номере, через неделю, приходит ответ. Один из немцев, известных здесь немецких христиан, проповедников, пастырей, он пишет и задает тому вопрос, а как ты мог его назвать братом? Если Иисус говорит, что никого не называйте отцом, у вас один отец на небе, это первый вопрос. А второй вопрос, да, и святым еще отцом, да? А второй вопрос, если он святой отец, то кто тогда Бог? Вот очень интересные такие письма там были. Я смотрю, мне интересно, насколько вот это все интересно. Нету этого в Библии, этой преемственности. Никаких заместителей Бога на земле нету. Он святой отец один, и Христос тоже один, их нету. И мы видим с вами, что апостолы, уходя с земли, подходя их жизнь к концу, они давали приемлемую преемственность вот эту пастырей, учителей или служителей, пресвитеров, епископов, как они написаны в Библии, чтобы они шли. Какая задача их? Церкви. Задача пастырей, учителей мы с вами можем увидеть. Первое, укомплектовывать верующих для того, чтобы они могли строить церковь Иисуса Христа. То есть первое на все, пастыря церкви должны ударение делать, чтобы люди были способны созидать эту церковь. Или, я однажды слышал интересное такое выражение, если я не ошибаюсь, по-моему, это тоже Спержин сказал, что «Господь, помоги мне сделать так, чтобы я не мешал, и никто не мешал в нашей церкви, чтобы ты мог, не мешал тебе действовать, не мешал тебе строить нашу церковь. То есть, чтобы я жил так, и чтобы я других людей мог так научить, чтобы мы не мешали тебе строить через нас свою церковь». Примерно так, Асимаш. Потому что мы мешаем все время. Да? Он хочет строить, а мы мешаем. Интересное выражение, 12 стих, «К совершению святых на дело служения для созидания тела». К совершению. Послушайте, как новый евангельский перевод говорит: «Дамидзи ди». Дигот гихалиха цум динстаус рюстен, он зоде лайб де Кристус авгибаутвирт, или по-русски, чтобы те, кого Бог сделал святыми, снаряжены стали к служению так, чтобы посредством их строилось тело Христа. То есть снаряжать. Вот сидит человек и говорит, а я не знаю, как строить тело Христа. То есть задача пастырей церкви, учителей церкви, научить его, снарядить его, дать ему оружие, показать, что ему мешает, чтобы он мог научиться совершать, служить или быть готовым строить церковь. Совершение – это процесс приведения к совершенству или целостности. По-немецки – «цурюстунг», или, знаете, есть такое «аусрюстунг» – немецкое слово. Дальше Павел пишет, об этом мы будем говорить тоже. «Цум фоллендунг дехалиген». Кроме того, мы видим, что этот процесс нескончаемый. 13 стих пишет, что невозможно, чтобы пришел человек, ему дали это все, и он теперь развернулся, и он все уже может это делать. Этот процесс снаряжения и процесс созидания тела Христова – это процесс вечный. Доколе, пока все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. О чем вам говорит этот стих? О том, что в церкви, по крайней мере в Ефесе, были не все едины в вере. И это нормально. И я вам секрет открою, в нашей церкви тоже не все едины в вере. Знаете, что это такое? Мы не все можем одинаково доверять Богу. Один больше, один меньше. Один где-то доверяет, ждет, потом вдруг говорит, ну сколько можно уже ждать Саула, помните? Хватит, или Авраама, да, в прошлый раз говорили. Ну сколько мы? 10 лет ждали уже, в конце концов. Вот тебе служанка, забирай. А потом его обвиняет. Зачем ты сделал с ней ребенка? Так коли все придем в единство веры, то есть цель прийти в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Но это не значит теперь, что я могу сказать, ах, я только там на небе такой буду, теперь мне не надо к этому стремиться. Это цель церкви или цель наша с вами. Вот 13 стих – это цель стать совершенными, полный возраст Христов, познание Сына Божия, единство веры. Кроме того, Павел пишет, что они должны укомплектовывать верующих для того, чтобы они становились сильными или зрелыми. Послушайте 14 стих или прочитайте его. «Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Вот вы читаете, вот я вам сейчас читаю этот стих. Вы открыли свою Библию, читаете этот стих в своих Библиях. Я надеюсь, я вам говорю всегда, что конспекты хорошо, а в своей Библии всегда лучше. Вы будете знать, что в синодальной с правой стороны наверху этот стих стоит. Всегда его можете открыть и прочитать в левой колонке. Например, да? Обратили внимание, что Павел кто был? А почему он пишет «мы»? Ему что, тоже надо, что ли, это? Вы смотрите, как он пишет. «И он поставил одних апостолами, один стих других пророками и так далее, к совершению святых, пока все придем в единство веры». 14. «Чтобы мы не были более». Павел себя идентифицирует с церковью, то есть он к этим людям обращается, и он не говорит, вы знаете, вот мы апостолы, мы уже совершенные в вере. Мы выше вас. Помните сегодня, что говорил Юра? Мы здесь вас учим, и вы нам все служить должны. Он говорит, пока мы все не придем в единство веры. Он себя говорит, я такой же, как и вы, я такая же часть церкви, я точно так же нуждаюсь во Христе. И помните, кто читает внимательно Библию, часто разбираете, мы проповедуем филиппийцам, приедет Сергей в следующее воскресенье, Юнт опять будет проповедовать дальше. Павел говорит, что? Это филиппийцам одно из последних посланий. Он говорит, я стремлюсь, не достигну ли я Христа, как он меня достиг. Он еще и далеко не достиг перед смертью того состояния, которого хочет от него видеть Христос. И он пишет, что это задача пастырей и учителей. Заметьте, задача пастырей и учителей сделать так, чтобы все в церкви находящиеся были твердыми, сильными и зрелыми. Лжеучителя, лжепророки имеют одну цель – ввести сомнения, выбить из колеи, запутать. Зачем? Чтобы люди стали им верить. Послушайте, он здесь говорит «младенцы». Посмотрите, чтобы мы не были младенцами, по-немецки написано «unmündige». «Unmündige» – это тот, который не может принимать решения. Это когда человек… Я помню однажды одну знакомую сестру, она подходила и меня спрашивала, вот мы встречаемся, каждый четверг мы встречались, это было много лет назад, у нас было молодежно, она подходила, слушай, а можно мыть посуду в субботу, в воскресенье? Я раз объяснил, потом она, а полы можно мыть, слышишь? А можно это делать, а можно это делать, а можно это? Этот человек, он мюндих по-немецки называется, он не может самостоятельно принимать решение. Ему надо, чтобы кто-то ему сказал, что ему делать надо. И вот этот человек включает телевизор, и там по этому телевизору кто-то что-то говорит. Он говорит, ага, значит, вот так надо. Приходит в церковь, садится на стол, слушает проповедь. Оказывается, вот так надо. Приходит домой, открывает газету христианскую, читает. Оказывается, вот как надо. Это он мюндик, он не может сам принимать решение. Ему надо всегда, чтобы кто-то ему сказал, что тебе делать. Иди туда, зайди туда, открой, возьми, выйди. Павел говорит, что задача или строительство церкви – это достигать, чтобы каждый христианин церкви мог быть самостоятельным, не младенцем. Чтобы он мог сказать, я делаю так, и на вопрос, почему так говорит Христос? Или так говорит Бог? А где он говорит? Я недавно разговаривал с одна сестра позвонила мне по телефону, я не знаю, кто она вообще, я даже не помню ее фамилию. В общем, ей надо было, и мы с ней несколько часов разговаривали по телефону. И она мне, интересную особенность я заметил в этом разговоре, она мне говорит, вот вы говорите вот так и так, а Библия говорит, что христиан по плодам можно узнать, как они живут. Я говорю, а где это написано? Я сейчас не помню. Я говорю, Евангелие от Матфея, 7 глава? Да, точно, Иисус Христос на горной проповеди. Я говорю, там не про христиан, а про лжепророков написано, вообще-то. Человек живет, и он, вот кто-то ему сказал, что вот так, и он этим дальше живет. Он не знает, что эта Библия говорит, кому говорит и как. Тот, кто знает, он будет жить, он будет говорить, так говорит Господь. Почему ты не хочешь сделать так, как все делают? Потому что Христос говорит, там-то и там-то, что так делать? Нехорошо. Ему не нравится, если я так буду делать. И так как я его люблю, я это делать не буду. Младенцы, они зависимы от окружающих их взрослых людей. Так вот, задача пастырей и учителей заключается в том, чтобы сделать их способными принимать решения. На каком основании? На каком основании я должен принимать решение? Послушайте, я сегодня молился, и я говорил, Господи, дай мне терпение на меня самого. Это самая большая моя проблема. Знаете, когда? И чаще всего, когда я с верующими разговариваю. Вот я не знаю, почему. Вот с неверующими у меня нет проблем разговаривать. Они же неверующие. А когда верующие меня спрашивают, зачем надо читать Библию, Я не знаю, что мне ответить на этот вопрос. Вот ответьте мне, зачем надо читать Библию? Вот человек говорит, слушай, вот ты все время говоришь, надо читать Библию. Мне один говорит. Верующий человек, несколько лет уже христианин. Мне спрашивают, а зачем ее надо читать каждый день? Вот что ты пристаешь все время, чтобы мы ее читали? Я в этот момент, я не знаю, что мне говорит. Я по-немецки «фасунслос», знаете такое слово? У меня просто нету речи. Я не знаю, что сказать этому человеку. Если неверующий человек сидит, слушает, записывает, приходит домой, читает, открывает Библию, сверяет это все. Я знаю вот этого человека, я смотрю на этого человека, я думаю, Господи, как ты нас еще вообще терпишь? И меня в том числе. На каком основании я буду принимать решение, если я стану взрослым? Больше не младенец. 2 Тимофея 3:16-17, многие уже, наверное, наизусть знают. Все Писание Богодухновенное полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Ответьте мне на один вопрос. Хотите вы делать дела добрые, чтобы Христос радовался? Христиане. Думаю, все скажут, конечно, какой вопрос, мы ж любим его. Так Бог говорит, так это начинается с Писания. Почему-то мы хотим делать дела, а на Писание у нас времени не остается. Мы говорим, так, еще это надо, это и это сделать, завтра в 5 встану, обязательно прочитаю. В 5 будильник зазвонил, спать так сильно охота, Христос, ну я уж днем как-нибудь там время найду вечером. Мы делаем. Потом жнем. Посеешь ветер, что пожнешь? Бурю. Вчера на свадьбе одна играла на скрипке, и один украинец сказал, дивка ураган. Ураган пожнешь, если посеешь. Смотрите, мы хотим делать добрые дела, и мы хотим, чтобы Христос радовался. И говорим, Библию мне извини, ну зачем ее читать? Ну, если этот человек задает этот вопрос, то его дела, они не могут быть добрые. Послушайте, для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Совершен, 17 стих, укомплектован для выполнения поручения, соответствующий всем требованиям, совпадающий со всеми требованиями, или цельный, или невредимый. Скажите, кто хочет таким быть? Я вам объясню, что это такое. Представьте себе, вы все, наверное, работали когда-то или работаете. Кто-то уже на пенсии, кто-то был начальниками, кто-то исполнителями. Вы все прекрасно знаете, если заходит шеф, и ему надо, чтобы вы что-то сделали. Например, сидят рабочие техники. Они техники, они сидят, чертят на компьютерах, и у него проблема там где-то с его компьютером на рабочем столе. Как вы думаете, он зайдет и скажет, так, у меня в рабочем столе с компьютером проблемы, я не могу зайти там на компьютер, кто-нибудь может мне там помочь? Как вы думаете, он так будет делать? Или он знает, к кому надо подойти? Он, Ребекка, ты не можешь мне помочь, у меня там с компьютером проблемы? Он же не будет ходить справа, он же знает, кто что может делать или нет? То есть он знает, этот человек укомплектован, что он может делать, наладить мне. Этот человек это может делать, этот человек это делать может. Посмотрите, здесь написано, чтобы он, совершен перевод этого слова, соответствовал требованиям, совпадающим с требованием Христа. То есть Христос говорит, я хочу строить церковь. Для этого мне нужны люди, которые могут это созидать. И они должны быть в соответствии с моими требованиями укомплектованы. Совершенно всякое доброе дело. Вот все вроде просто, да? Вот я сейчас говорю что-то сложное, я говорю сейчас, нет, все вроде просто. Почему не работает? Или плохо работает, или мало работает. Ко всякому доброму делу приготовлен. Обратите внимание на очередность действий. Для научения, обличения, исправления, наставления в праведность. Вся беда в том, что мы так устроены, что не хотим, чтобы нас кто-то учил, обличал, исправлял, наставлял. Но те, кто поняли, что Христос умер за них и воскрес, ищут помощи у Слова Божия. Я не хочу, чтобы меня учили. Самая большая проблема служителей, когда они занимаются церковью или когда они пытаются сделать людей, чтобы они могли принимать это решение на основании Библии, как этим людям сказать, что они живут неправильно? Вот послушайте, у Христа была с этим проблема? Что он сказал самарянке? мужа веди. Она у него спрашивает, на какой горе нам надо? Одни говорят, на этой поклоняться Богу, вы говорите, на той. У нас говорят, на этой. Вот не знаю, что делать. Он говорит, хорошо, мужа приведи, я вам расскажу. Ты думаешь, как человеку подойти и сказать, ну так, как ты... Ну... Не любим мы, чтобы нас обличали, чтобы нас учили. Не любим мы, чтобы мне подходили и говорили, знаешь, Иван, у тебя проблема. Я спрашиваю, какая? Скажи мне. Я очень хочу. Мы уже, у нас уже внутренняя такая, уже как у боксера. Какая? Внутренность наша вся говорит, после того, как грехопадение пришло в этот мир, и человек стал как боги, Бог сам говорит, Адам стал таким, один, как один из нас, поэтому его надо. Фух, он знает теперь добро и зло. Я сам буду принимать решение, почему это ты меня будешь учить? Послушайте, так как Бог знает это, он говорит, очень просто, возьмите слово мое, чтобы к вам никто не подходил, ни служителя, ни другие члены церкви. Откройте его, но с этой целью научить, обличить, исправить, наставить. И я все сделаю через него сам. Все Писание, оно только для этого полезно. Значит, я открываю и смотрю, ага, если я пастор церкви, те задачи, которые здесь стоят, я их не делаю, меня уже Писание обличает. Все. Значит, мне надо каяться и меняться. Если человек, который не пастырь церкви, смотрит сюда и читает 16 стих, 15, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Если я это не могу делать, у меня проблемы, мне надо каяться и меняться. Мне надо штудировать и следовать Писанию. Если я любым ветром учения увлекаюсь, если меня может сбить с места любой ветер учения, любое, значит, у меня проблемы, мне надо что-то делать. Мне надо каяться и возвращаться назад. Служанка Агарь. Так он говорит. Служанка Сарина. Назад к своей госпоже бытие. Даже по имени не называет. Вернись назад. Мы так устроены, что не хотим, поэтому Бог говорит. Если ты хочешь созидать мою церковь, тебе надо к моему Писанию относиться. Иначе, к моему слову относиться, иначе, чтобы быть пригодным для Бога. Эти люди ждут быть употребленными Богом как инструменты для строительства, созидания Его церкви. Однажды один человек сказал, что Бог своей рукой хочет строить церковь, но у него рука настолько, если он начнет рукой своей что-то делать, то мы все попадаем. И поэтому он выбирает людей как продолжение своей руки, чтобы они были инструментами в его руке, через которых он мог делать. У меня был однажды период такой в жизни, когда я молился и говорил, Господи, сделай меня инструментом таким. Господи, сделай меня инструментом таким. Сегодня в моей жизни наступил период, когда я прошу, Господи, пожалуйста, чтобы похрупче я был инструментом. Потоньше, понежнее и помягче. Часто мы хотим быть инструментами, чтобы Бог через нас что-то делал, чтобы где-то кого-то что-то делать, но такими, знаете, там, с отбойным молотком, там, Боже, дай мне побольше электроэнергии, посильнее, помощнее. Лязь там, чтобы я мог служить тебе. Бог хочет руки инструменты. Укомплектовывать верующих для того, чтобы они становились больше похожими на Иисуса Христа. Мы сейчас на этом закончим с вами, больше не будем говорить, я сейчас скажу. И в следующий раз... Не 25-го, а 2-го числа. Вы принесите с собой, пожалуйста, вот то, что вы сегодня в руках держите, эти конспекты, потому что нам придется их опять тогда копировать, раздавать. Мы будем дальше с вами идти. У вас на 16-й страничке есть интересная схема такая, видите? Она очень интересная. Я ее объясню, что это такое, послание к Ефесянам. Я сейчас только начну, и мы закончим укомплектовывать верующих для того, чтобы они становились больше похожими на Иисуса Христа. Итак, созидающая церковь Божию, дети Божии, это те, которые могут строить церковь Иисуса Христа, или Христос через них может строить. Это те, которые сильно не могут противостоять лжеучениям. Посмотрите, не колеблются, 4 стих, не увлекаются всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщению. Об этом можно много говорить. К вам никто никогда не придет и не скажет, я лжепророк, слушай меня. Я хочу тебя отвести от Христа, я сейчас буду открывать Библию и читать тебе из нее, но на самом деле я буду это делать для другой цели. Скажите, кто придет к вам? Я дьявол, ты не хочешь за мной послужить? Ну кто это будет делать? Как раз таки делают наоборот, берут Библию, из Библии в руках начинают людям проповедовать, начинают говорить совсем другое. Меня предупредили, мне говорят, к вам скоро придет одна женщина в церковь. Ты когда проповедуешь, знаешь, что она будет записывать и дома все проверять. Я говорю, так наконец-то. Еще один придет, который будет записывать и проверять. Слава Богу, он меня хоть поправит, если я вдруг что-то неправильно скажу. Это же здорово, если придет человек в церковь, который будет, ну предупреждать, ты смотри, там осторожно проповедуй, да? Потому что тебя проверят, и если что не так, в следующий раз ты получишь по полной программе, да? Слава Богу, если человек такой проверяет. То есть эти люди сильные. Это цель церкви, чтобы мы были сильны, и я был сильный, чтобы я никаким лжеучением не увлекся. Если я увлекусь лжеучением, вы пойдете вслед за мной. Или проповедник с кафедры будет проповедовать не то, что стоит в Писании, и люди будут слушать, думать, ну раз он проповедует так, раз он изучал, значит так оно и есть. Это очень серьезная вещь, которая относится, поэтому Павел говорит, мы... Себя в том числе, говорит, мы, чтобы были сильными. Укомплектовывать верующих, что мы с вами сказали, для того, чтобы они становились больше похожими на Иисуса Христа. Посмотрите, что дальше написано. 15 стих. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Такой стих тяжелый. По-немецки хорошо. «Зондан вархафтих инделибе херан ваксен инале штукен цу им хин». «De das Haupt ist der Christus». По-другому сказать, во всех кусочках своей, вот я есть, вот я Иван Гернер, что у меня есть? Дух, душа, тело, интеллект, образование, у меня много что есть, да? У каждого из вас много что есть, из чего вы состоите? Сердце, мысли. Чтобы в каждом кусочке, в каждой области, в каждом, что у меня есть, чтобы я достигал чего? Отдавал это потихоньку, кусок за кусочком, сферу за сферой, область за область Иисусу Христу. Послушайте еще раз дословно. «Но по-настоящему в любви во всех частях расти в того, кто является главой во Христа». Или в каждой области своей жизни становится шаг за шагом похожим на Иисуса Христа. Кто бы из нас не хотел всегда оставаться спокойным, как Христос? Вас ругают и говорят... Ты не правду сказала? Ты ж, я сказала неправду? Я сегодня Спержина приводил пример. Это часто встречается. Вы разговариваете с человеком, вы ему говорите какую-то истину. Просто что-то сказали. Я вчера был там, там и там. Разворачиваетесь, уходите, пришли, что-то взяли, возвращаетесь назад. И вам другой говорит, ой, ты вчера был не там, 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 а вот там, вон там и вон там. Ты говоришь, да нет, я вчера был не вон там и вон там, а там, там, там. Он говорит, как? Мне только сейчас сказали, что ты был вон там и вон там. А кто тебе сказал? Ну вот он. Ну я же только сейчас ему 5 минут назад сказал, что я там не был. Я в другом месте совсем был. У вас есть 2 варианта. Первый скажете, да, он такой, всегда все неправильно понимает. Есть 2-й вариант. Какой? Наверное, я что-то неправильно объяснил. Какой вы выберете? Хотели бы вы быть спокойными вот в такими ситуациями, или когда что-то делается не так, когда вас хотят вывести из себя, вы смотрите и спокойно совершенно остаетесь. Кто бы из нас не хотел... Несмотря на обвинение в его адрес, продолжает говорить истину в любви. Говорит, я тебя люблю. Мне мама моя звонит, мы с ней по телефону разговариваем, и она мне говорит, ой, там это, ой, там то, я теперь не знаю, я, наверное, этого обидел, я, наверное, там то, я, наверное, там то. Я говорю, мама, Бог тебя любит. И Он в твоей жизни дал вот эти ситуации, которые сейчас случились в твоей жизни, чтобы тебе показать твое сердце, чтобы ты стала сильнее. Чтобы ты перестала бояться мнения людей. Пауза. Знаете, что мне моя мать говорит? Ей уже скоро 80 лет. Она говорит, а я на самом деле так сильно боюсь мнения других людей. Я говорю, Бог тебя любит. И поэтому Он тебя поставил вот эти 3 ситуации, которые ты мне рассказала. И поэтому мы сегодня с тобой разговариваем по телефону. Потому что Он хочет, чтобы ты стала сильная. Он любит тебя. И ему нужны сильные христиане здесь на земле. Я не знаю, мне кажется, у моей мамы слезы вышли на глазах того, что она поняла, что эти ситуации допустил Бог, что Он ее любит. Кто бы из нас не хотел быть счастливым, любвеобильным, жизнерадостным, как Христос? Для того, чтобы так жить, надо быть укомплектованным и натренированным воином Иисуса Христа. Но для этого необходимо наше преобразование. Больше всего мы, люди, сопротивляемся Богу, когда Он пытается изменить наше сердце. Христиане в борьбе с грехами устают и ослабевают. Они пробуют, а потом говорят, ах, будь оно как будет. Я когда слышу такое, у меня сердце кровью обливается, когда мне верующие говорят, ах, будь оно как будет, я уже устал, я пробую, у меня ничего не получается. У меня сердце кровью обливается. Все. Это раненый человек уже стоит. С ним воевать, он раненый. И поэтому Христу нужны сильные люди. И Павел пишет дальше в 4 главе, мы будем с вами в следующий раз читать, мы будем читать это дальше. Но вы не так познали Христа. И он будет сравнивать дальше в этом месте, он будет сравнивать так, какие вы были раньше, а теперь вы вот такие. Раньше были вот такие, а теперь вот такие. Почему? Христос. Вчера была свадьба. На этой свадьбе я проповедовал, Христос единственный гарант брака. Я говорил людям, что если вы хотите жить счастливой жизнью в браке, у вас есть единственная возможность удержать этот брак. Христос. Братья и сестры, если вы хотите в церкви, вот в этой, в какой бы вы ни находились, быть счастливыми, у вас единственная гарантия счастья есть – Христос. Однажды один проповедник сказал, крикнул в зал громко и сказал, «Братья и сестры, сделайте свою жизнь такой, чтобы в вашей голове, как пластинка, которая заела на одном месте и всегда вращается, Христос, чик, Христос, чик, Христос, чик, Христос, чик, Христос, чтобы она заклинила в голове. И, когда вы идете в магазин, Христос, чик, Христос, чик, когда вас ругают, Христос, чик, Христос, чик, когда на вас плюют и обзывают и обвиняют, Христос, 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 Христос. Запомните, говорит, это имя, которое вас спасло, и живите этим именем. Христос, Он единственная гарантия того, что я могу стать таким. Ни один из нас никогда не станет зрелым, радостным, любящим Иисуса Христа, если не будет Христос. Если бы не Он и Его любовь на Голгофском кресте, мы будем сейчас с вами молиться. Я попрошу вас, встаньте. Мы помолимся и поблагодарим Бога за то, что Он создал свою церковь и за то, что Он сделал способным то, что мы можем служить Ему. Мы несовершенные, грешные люди. Можем созидать Его церковь, если будем делать так, как Он хочет, чтобы мы это делали. Если мы будем менять свое сердце, менять свои отношения с Богом. Я прошу Тебя, Господь, Ты благослови нас. Я молю Тебя, чтобы мы действительно могли понять эту истину, которую Павел, или Ты через Павла оставил на страницах Священного Писания, чтобы мы могли разрешить Тебе менять нас. Чтобы мы могли увидеть, что задача Твоя, чтобы мы стали сильными, чтобы нас не сдвинул никто. Чтобы мы могли быть укомплектованы для строительства и созидания церкви. Чтобы мы любили Тебя. И чтобы мы радовались каждому мгновению этой жизни и понимали, что все, что происходит здесь, Ты используешь для того, чтобы мы стали сильнее. Спасибо Тебе за то, что Ты любящий Бог. Спасибо Тебе, что Ты даешь надежду. Спасибо Тебе, что Ты не судишь нас за то, что мы делаем неправильно. Спасибо Тебе, что Ты не судишь нас, когда мы заигрываем с этим миром, когда мы делаем грех. Спасибо Тебе, что Твоей благодати и милости хватает на нас. Спасибо Тебе, что Ты прощаешь грехи, когда мы просим об этом. Спасибо Тебе, что Ты великий, любящий Бог, который пришел на эту землю, чтобы нам явить любовь свою. Я благодарю Тебя, мы хвалим Тебя, поклоняемся Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Ты нажал там. У нас сегодня